Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем сегодня читать книгу пророка Михея, самые последние ее главы. И поскольку основное содержание мы этой книги рассмотрели, главное пророчество в нем заключенное тоже объяснили, осталось рассмотреть только некоторые свидетельства, которые мне представляются чрезвычайно значимыми, важными, которые помогают лучше понять, если не книгу пророка Михея, то, по крайней мере, некие закономерности духовной, церковной жизни, так как они отражены метафорическим языком пророческих книг. Вот, например, свидетельство из 6 главы, начиная с 6 стиха. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или бесчисленными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вопрос, который часто поднимается пророческими книгами, но, собственно, корпус пророческих книг, начинаемый книгой пророка Исаии, с этого и начинается. Можно ли Богу угодить жертвой? Как восклицает псалмопевец в 49-м псалме: «Разве я ем мясо козлов? Разве я пью их кровь? И разве вы можете мне что-то принести из того, чтобы не мне принадлежало, ибо моя есть вселенная и все, что живет на ней?» Конечно, невозможно. И люди Ветхого Завета, которые думают, что исполняя то или иное предписание, тот или иной обряд, связанный с жертвоприношением, они этим угождают Бога, они, конечно, заблуждались. Заповедь дана о жертвоприношении, и надо было разуметь эту заповедь глубоко и духовно, чего, конечно, люди Ветхого Завета не могли. Все эти заповеди о жертвоприношении даны были в предзнаменование, в прообразование единственной жертвы Иисуса Христа, которая могла примирить человека с Богом и очистить грехи одного ли человека или целого народа. Но всю глубину предписания о жертвоприношении люди Ветхого Завета, конечно, уразуметь не могли, но они и не должны были думать о том, что с помощью убийства животного они смогут угодить Богу. То есть даже исполняя повеленное, принося жертву за грех или жертву мирную, или жертву всесожжения, они не должны были успокоиться. Они не должны были сыто и спокойно возлечь и больше ни о чем не думать и никаких мук совести не испытывать, потому что на самом деле кровь этих жертвенных животных не способна была примирить их с Богом. Она не способна была это сделать, пока не придет Христос. И совесть очиститься от совершенных грехов не могла посредством этой жертвы. Ее нужно было совершать. И думать о грядущем Мессии ее должно было совершать, но не должно было успокаиваться, будто бы все сделано. И вот этот принцип, он не только ветхозаветный, он универсальный, он распространяется на Ветхий и на Новый Завет. Нет такой нормы, нет такой заповеди, какого-то вот постановления, обрядового действия, которое могло бы позволить человеку сказать: «Я все сделал как надо, и теперь у меня все хорошо, все окей, Все гарантировано и обеспечено. Нет в мире, в природе, не существует ничего, что могло бы давать человеку вот такое спокойствие. Человек может принести покаяние, он может со смиренным и сокрушенным сердцем причаститься животворящих тайн Христовых, и если он при этом переживает мир, то этот мир, данный ему Богом, а если его посещает лукавая мысль «я все сделал как надо, и теперь Бог ничего не сможет с меня стребовать, я ему ничего не должен больше сверх того, что я ему дал», эта мысль злая, лукавая, неправильная. Она показывает законнические отношения человека с Богом, а не отношения любви. И в книге пророк восклицает, что на самом деле жертва-то ведь дана для того, и само установление таинства жертвоприношения для очищения грехов предполагает, что человек должен принести ценное, что вообще-то вместо него умирает это живое, что он должен быть мертвым, что он должен быть убит за грех, он должен быть умершлен в жертву всесожжения, потому что только драгоценнейший от сердца отрываемый дар приемлет Господь. Только тогда это жертва, когда все сердце отдано Богу. И самое драгоценное, что есть у меня на земле, человек приносит Богу, вот тогда это жертва. И дальше говорится о первенце, и это не только напоминает известный каждому еврею эпизод, когда Авраам приносит жертву сына своего единородного Исаака, это и указание на то единственное, жертву, которую и может принять от нас Господь, жертву единородного Сына Своего. Вот та жертва, которая подлинно принимается. И Авраам принес драгоценнейшее. Если мы хотим примириться с Богом и действительно явить веру в Него, то должны приносить драгоценнейшее, а не откупиться от Него множеством приносимых жертв. Фактически речь идет о том, что в жертву должно принести самого себя. Именно тогда это будет жертвой. И вот оказывается, эту тайну открыл не Новый Завет, но уже Ветхий Завет знает эту тайну. Принести в жертву себя самого. Отдать, если не себя самого, но нечто такое, с чем существенным образом связано твое сердце, то есть фактически то, что ты любишь больше всего на свете, то, что ты любишь как самого себя, не мерой некой, небольшим количеством, но все равно это от избытка. Давид может принести 1000 овнов или тельцов от своих 10-тысячных стад, но ценнее та лепта вдовы, потому что она отдала всю жизнь свою, потому что больше не на что было рассчитывать, как на эту лепту. И смысл именно в том, чтобы человек отдал самое ценное, фактически себя самого. И вот такое представление о жертвоприношении, и особенно в связи с жертвой первенца, единородного Сына Божьего, то есть с той кровью, которая действительно очищает наши грехи, и связано одно церковное свидетельство, которое каждый из нас слышит на любой службе. Это свидетельство завершает прошение молитвенное, обращенное к Богу, сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. То есть все, что нас окружает, все самое ценное для нас, ценнейшее, мы должны предать Богу. Только тогда это будет подлинной жертвой, и только тогда мы сможем участвовать в той жертве, которую нам дает Господь. И что интересно, в известном всем Псалме 50-м говорится, что вот подлинная жертва всесожжения – подлинное именно сжигание себя пред Богом, вот та жертва, которая принимается Богом, есть сердце сокрушенно и смиренно. Вот та жертва. Вот это и есть не жертва, которая не как козлов, овнов или тельцов, а жертва, которая принимается Богом, сердце сокрушенно и смиренно, и есть та жертва, которая принимается Богом, потому что сердце, когда сокрушенно и смиренно, это и значит, человек всего себя предал Богом. Другой пророк на эту тему говорит про то же самое: «Раздирайте не одежды ваши, а сердца». Вот это сердце, сокрушенное и смиренное сердце, разодранное, раскромсанное перед Богом, из которого вынуто все, в котором не осталось ничего утаенного для себя, вот это сердце и освящается Богом, вот это сердце и восприемлется Богом. И святые, чтобы таким образом принести свое сердце, и употребляли немалый труд, как сказано в древнем Патерике, когда один спросил другого монаха, что есть монашество, монах сорвал скуфейку, головной убор с монаха, начал бросил в грязь и начал топтать это в пыли и в грязи дороги. И вот, говорит, пока монах не смирится, не сокрушится, не растерзается, как эта шапка, он не может быть монахом. Вот, то есть он не может быть совершенно в Боге. Его сердце должно быть растерзано, разорвано, по-настоящему сокрушиться и смириться в рубище и в пепле, в прах и гной. Только тогда по-настоящему Бог сможет воссиять в этом сердце. И об этом как раз и говорится в 8 стихе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Но Бог не требует от человека, чтобы он сам себя убивал. Не нужна ему никакая иная кровь, кроме крови единородного Сына Своего. И вот об этом пророчествует, как мы уже сказали, 7 стих. «Разве я дам ему первенца за преступление мое и плод чрева мое за грех души моей?» Вот подлинно та жертва, которая принимается Богом. А это значит, что на самом деле мы все приходим к Богу с жертвенной кровью, способной омыть нечистоту наших душ и все наши грехи. Это жертвенная кровь, кровь Его Божьего Сына, кровь Сына Божия. Мы с ней приходим, иначе никто из нас подойти и приблизиться к Нему не сможет. То есть от нас требуется и смирение, и сокрушение, и милосердие, и растерзание сердца. Но на самом деле, действительно, что бы мы ни сделали, все будет не так. И принимается, открывает нам доступ к источникам всех даров только кровь единородного Сына Божьего. Это и есть то, что нас примиряет с Богом. И это как бы продолжает и некоторым образом завершает то пророчество книги пророка Михея, которое мы уже рассматривали, о том, что будет он мир. Ведь именно мир с Богом – вожделеннейшее состояние для человека, то, чего жаждет каждый человек, то, чего ищет всего человечество – примириться с Богом, стать Ему снова своим, родным. И примирение это возможно только через кровь, но не нашу, и не козлов тем более, а через кровь единородного Сына Божьего. Вот что нас примиряет. Он отдает нам Сына Своего. мы берем его кровь, берем эту кровь и входим к Богу. И это оказывается то единственное, что он принимает. И поэтому, естественно, если мы рассмотрим этот образ, эту метафору пристально, мы поймем, что совершенно безумно считать, будто человек может чем-то оправдаться, кроме этой крови Иисуса Христа. Бог принес, отдал в жертву на смерть своего Сына, чтобы кровь Его открыла нам дверь. И вот эта кровь струится потоком, надо только взять чашу своего сердца, впитать в нее кровь единородного Сына и идти к Отцу, увидев, что души наши очищены, окроплены кровью, что Он не зря отдал Сына Своего на смерть, Он с благоговением и радостью приемлет каждого окропленного Сына и кровью Сына Его, как Своего собственного Сына, и радуется, что кровь эта была пролита нельзя, и вдруг приходит некто, не в брачной одежде, некто, не имеющий кропления крови. Он пришел сюда, потому что услышал глас Божий, но не взял крови Сына, проигнорировал. Не нужна мне кровь Сына, я и сам чистый. Мне и самого устраивает такая жизнь, какая она есть. Я хочу к Тебе, Господи, но, пожалуйста, не надо всей мне этой ерунды с кровью Сына, с окроплением, с очищением. Ты же и так меня любишь. И так меня примешь, а кровь Сына Твоего мне не нужна. На что надеется такой человек, который попрал кровь Сына Божьего, который отверг замысел Отца, который отверг Его боль, которую Он перенес, когда видел Сына Своего распятым на кресте. Он отверг боль Сына, который простирал руки каждому, умирая на кресте, и вот отвергнув эту кровь, на что он еще надеется? Его душа грязна, его душа нечистая, потому что очищается она только кровью Сына Божьего. Его душа не имеет подобия Сына Божия, потому что только будучи окропленной кровью Сына, она восприемлет качество Сына. Единственное, что человек, берущий кровь Христову, чтобы войти с ней к престолу Отца Небесного, должен сознавать, чтобы иметь дерзновение нести этот высочайший дар, он и сам должен отдать Богу все. Вот о том, что мы уже говорили, иначе ему не взять и не донести этой крови до престола Отца Небесного. Мир. Важно это всегда помнить. Мир с Богом оценен в кровь Сына Божьего. Это цена мира. И потому, только принимая эту цену, только принимая эту жертву, мы можем войти в мир. Только в крови Сына мы можем примириться с Богом. И все это, конечно, приучает нас к серьезному отношению и к себе, и к миру, порожденному человеческой свободой. Нет никакого автоматизма, нет никакой механистичности в отношениях Бога и человека. Некоторые думают, принесена жертва, Бог любит, Христос умер, и теперь все спасутся, все войдут к Богу. Но Священное Писание более серьезно относится к этому вопросу. Она говорит, что эту кровь надо принять, эту кровь надо собственной свободой восприять, надо сложить руки, надо отдать сердце, чтобы воспринять, очистить эти руки, воспринять сердцем эту отданную за нас кровь. и принести вот это все участие человеческой свободы. Если человек не хочет это делать, не хочет брать кровь, не хочет ей кропиться и не хочет идти к Отцу, ничего получиться не может. Все действие человеческой свободы необходимо участвует, и поэтому это повышает ответственность человека за свою собственную жизнь. Бог сделал все, что от него зависит, все условия спасения человека он исполнил. Теперь все зависит только от человека. Бог сделал все, что мог. Теперь время, когда должен свершить все человек. И вот об этой серьезности напоминает пророк Михей, обращая внимание слушателей к еще одному известному ветхозаветному эпизоду. Здесь же в 6 главе 4 стих об этом говорит: «Я вывел тебя из земли египетской, искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам». То есть напоминается эпизод, когда вывести из плена египетского возможно было только кровью младенцев египетских, когда возможно было только принеся в жертву агнцев, кровью которой сами евреи спаслись. И помнить об этом евреи должны, каждого первенца посвящая Богу. Это постоянное напоминание об ответственности. Помните дорогую цену, которая заплачена за ваше искупление. Ведь мог же всемогущий Бог просто вывести народ любым доступным ему способом. Тот, кто мог дождить этому народу манну, мог просто взять его силой своего духа и перенести через Черное море, и перенести в пустыню. Да что там в пустыню, просто в землю обетованную? Нам представляется Бог невиданно всемогущим, который может сделать все, и Он должен сделать все по нашему убеждению. Но почему-то всегда в Священном Писании мы видим, что требуется согласование божественной воли и человеческой воли, что очень важна человеческая составляющая. Не то, что фараон не захотел отпустить, а то, что перенести-то механически можно было народ чудесным образом. Но надо было, чтобы народ-то уверовал и в этом спасении, не в механическом перемещении из одного точки в другую, а в вере. И для того, чтобы обрел человек эту веру и дорожил своей свободой, и помнил о цене. Вот это все таким образом устроено, чтобы когда свершится Новый Завет, человек также помнил всегда ту высокую цену, которая заплачена за свободу. И искупление это, по мысли пророка Михея, должно, поскольку человек сам искуплен, то есть он не своей силой, а заботой Божьей получил свободу, он должен постоянно проявлять такую же заботу в отношении ближнего своего. К этой самой заботе свобод способно только сердце сокрушенное и смиренное. И вот эта забота о другом, она и есть обратная сторона жертвоприношения, от которой мы тоже уже немножко сказали. То есть жертвоприношение принимается только кровь единородного Сына Отца Небесного, но мы, берущие эту кровь и идущие к Отцу, должны свое сердце растворить с жертвой Сына за нас принесенной, то есть сердце сделать сокрушенным, смиренным, а стало быть способным к милосердию. Вот как об этом пишет в 18 стихе 7 главы пророк Михей: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследие твоего не вечно гневается он, потому что любит миловать. И вот это переживание милости Божией, оно должно распространяться со стороны пережившего на всех, с кем сводит его промысел Божий. Сам помилованный, он должен научиться миловать. Сам прощенный должен научиться прощать. Сам прошедший через жертву крови, он должен самого себя истощать в жертвенном служении и в жертвенной молитве за ближнего. И таким образом и мы начинаем соучаствовать, как пишет апостол Павел, в жертве и любви Христовой. Но вот именно отсутствие такого рода качества по мысли пророка Михея является самым основанием для всех мировых бедствий. Вот во втором стихе 7 главы он пишет: «Но не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть». Ладно, если так живут люди мира сего, но грустно, когда так живут люди искупленные, потому что тогда они как бы выплескивают принесенную за них жертву, выплескивают на землю кровь, которую уже хотели бы вместить, но эта кровь дана им даром. И единственный способ удержать эту кровь в своих ладонях и не пролить ее, единственный способ удержать на себе чистоту кропления крови Христовой и не оскверниться, это являть ту же милость, ту же заботу, то же прощение, которое даны нам Отцом нашим Небесным в жертвенной крови Его Сына. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, заканчиваем и книгу пророка Михея. До свидания, и храни вас всех Господь.